Озвученные страницы – это книги на аудиокассетах. В наш быстрый век время становится самым дорогим достоянием. Его можно и нужно использовать с большей пользой. В машине или на кухне, на работе или в парке вашим спутником может быть ваш лучший друг – звукокнига. На Западе, особенно в Соединенных Штатах Америки, озвученные книги пользуются необычайной популярностью. Мы, издатели, надеемся, что для вас, наш дорогой читатель-слушатель, озвученные страницы станут постоянными спутниками. Славянское христианское издательство представляет звукокнигу Джина Эдвардса «Узник третьей камеры». Посвящается моей младшей и горячо любимой дочери Синди. Говорят, что невозможно простить человеку, который намеренно обижает тебя с единственной целью, чтобы тебя унизить. Если это имеет место в твоей жизни, у тебя есть единственная надежда – смотреть на эту несправедливость, как допущенную Богом, с целью поднять тебя над тем местом, где ты находишься. Пролог. Новый узник прибыл, капитан.
Ну и как? Слухи справедливы?
Не отвечая, стражник приподнял небольшой лист папируса, чтобы Протей мог увидеть. Ирод потерял рассудок. В конце концов выяснится, что он такой же сумасшедший, как и его отец. Заключение такого человека в тюрьму определенно вызовет восстание. Народ в ярости.
Простите, сэр, но я должен сказать,
мне это очень не нравится, сказал один из стражников дрожащим от волнения голосом.
Я не хочу, чтобы он был здесь. Не хочу, чтобы его кровь была на моих руках. Я боюсь этого человека. Однажды я слышал, как он говорил в пустыне. Страшно подумать, что может сделать с нами Бог за этого человека.
Исполняй свои обязанности, солдат. Приготовь камеру.
Свободна только одна камера, сэр.
Вот и приготовь ее.
Там нечего приготавливать, сэр. Это третья камера.
Шахта. Мы увидим святого человека Божия униженным до такой степени.
Сэр, есть кое-что такое, что мне не нравится больше всего.
Что же это?
Я опасаюсь того, что мы услышим от других двоих узников, когда они узнают, кто находится в третьей камере.
Не могу сказать, что я с тобой не согласен, вздохнул Протей. В этот момент дверь на верхней площадке распахнулась, и в дверном проеме появились силуэты двух солдат и узника.
Хотел бы я знать, сколько еще времени Ирод позволит ему жить, подумал про себя капитан. Кто берет меч, от меча погибнет. Тот, кто отказывается взять меч, погибнет на кресте. Глава первая.
Елизавета открыла дверь своего дома и увидела молодого родственника из Вифлеема, который приветствовал ее. «Я принес вам срочное сообщение от Иосифа и Марии».
«Будь добр, прочти», — сказала Елизавета. «Мои глаза уже не могут читать письма».
Молодой человек сорвал восковую печать с небольшого свитка, откашлялся и начал читать. «В нашей жизни совсем недавно произошли странные события, настолько же странные, как и те, с которыми связано рождение вашего и нашего сыновей. Вчера нас посетили 3 астролога из Вавилона, а сегодня ночью Иосифу приснился довольно настораживающий сон. Во сне нашему сыну грозила смертельная опасность от гнева этого чудовища, Ирода Великого. Но в опасности находится не только наш сын. Мы боимся, что смерть грозит также Иоанну. Возможно даже, что в опасности находятся все перворожденные младенцы Иудеи. Елизавета, мы настоятельно советуем тебе и Захарии немедленно покинуть Иудею. Уходите куда хотите, но самое ближайшее безопасное для вас место – это пустыня. С этим письмом мы посылаем вам небольшой пакет. Если я вам не объясню, вы будете думать, откуда у бедного плотника и его жены золото. Вавилонские астрологи принесли нам подарки, среди которых были золотые монеты. Мы хотим поделиться ими с вами. Пожалуйста, во имя Бога, уходите из Иудеи сегодня же. Завтра будет слишком поздно. Мы постараемся найти вас, когда наступят лучшие дни, и мы возвратимся из Египта. Письмо было написано Иосифом и Марией. Окончив читать, молодой человек протянул Захарии небольшой кожаный мешочек, который он тут же открыл. Там лежало несколько золотых монет. Какое-то мгновение все молчали. Не обратив внимания на подарок, Елизавета нарушила молчание.
«Ирод меня нисколько не удивляет. Враги Бога, подобные Ироду, способны на все. Нам надо уходить немедленно».
Захария обратился к молодому курьеру. «Иди, но никому ничего не говори». После этих слов молодой человек с почтением поклонился и вышел. «Ты права, Елизавета. Нам надо немедленно отправляться в пустыню».
«Как мы там выживем? Чтобы быть в совершенной безопасности, нам надо уйти далеко вглубь пустыни. Можно ли там прожить?»
«Елизавета, это будет трудно, если не сказать более для всех нас. Но ведь живут же там есеи. У них есть свои семьи, есть дети, у них есть даже дома. Наш сын выживет!» Захария кашлянул и продолжил. «Возможно, даже ты и я сможем там прожить хотя бы какое-то время». Глава 2. Ветер был необыкновенно сильный. Жара стояла такая, какой Захария и Елизавета не могли себе представить. Стены каньона были похожи на раскаленную печь. Даже летящий песок так бил по лицу, словно хотел уничтожить все, что осмеливалось вступить в эту живую печь. Воды было очень мало, никакой пищи вообще не было. От этой невыносимой жары Захария уже несколько раз терял сознание. Наконец, через неделю путешествия по этому знойному аду, три путника прибыли в одно из поселений есеев. Отдохнув там несколько дней, они еще дальше углубились в эту печь из песка и камня. Наконец, они прибыли в самое крупное из поселений есеев. Люди со спокойными лицами приняли их со сдержанным милосердием. Через несколько недель пожилая пара и их маленький сын стали частью этого странного общества религиозных стоиков. Вскоре Захария слег.
Нигде в этом аду он не мог найти места, чтобы скрыться от всепроникающей жары. Он знал, что его смерть была делом ближайших дней. В эти последние дни за ним заботливо ухаживали женщины поселения, заворачивая его тело в мокрые тряпки. Наконец, в одну из ночей, когда жара становится не такой невыносимой, Захария отошел к Богу, оставив вдову с маленьким сыном. В последующие годы молодой Иоанн занял свое место среди есеев, в конце концов став как один из них. С самого начала у мальчика, казалось, была естественная склонность к общинной жизни в этом пустынном уединении. Жара пустыни стала отбивать также последние часы Елизаветы, которая недолго еще прожила в этом выжженном солнцем мире. В то время, как силы ее убывали и шаги становились медленнее, пришло известие, что Ирод умер. Она немедленно решила возвратиться домой на прохладные холмы Иудеи. Но вскоре после того, как Иоанну исполнилось 12 лет, Елизавета присоединилась к своему мужу Захарии. Иоанн остался сиротой. Близкие родственники Елизаветы похоронили ее невдалеке от того места, где однажды ей явился ангел и сказал, что она родит одного из самых неслыханных младенцев, которые когда-либо входили в этот мир. Где же теперь, когда не стало обоих его родителей, будет жить Иоанн? Кто вырастет этого мальчика? Эти вопросы встали перед всеми родственниками Иоанна, когда они возвратились в его дом после похорон. Глава третья. Иоанн, мы глубоко опечалены смертью твоей матери. Это был голос Хеннела, одного из самых благочестивых мужей. Тем не менее, мы должны принять решение. Завтра каждый из нас возвращается в свой дом. Ты должен сам решить, с кем ты из нас будешь жить. Хотя я не из самых близких твоих родственников, я пришел, потому что знаю твою преданность еврейской религии и часто говорил с твоей матерью о том, чтобы усыновить тебя, если по провидению Божию возникнет такая необходимость». Иоанн, я знаю, что ты видишь свое будущее служение Богу. По моему рассуждению, для тебя было бы самым лучшим жить у нас. Бог очень добр ко мне, Иоанн. Наш дом очень предан Ему. Мы молимся и постимся. Вся наша семья предана Богу. У меня есть даже несколько свитков Священного Писания. Немногие дома имеют такую честь. Я обещаю тебе, перед лицом твоих всех родственников, что ты будешь учиться у лучших раввинов. Я даю тебе обещание, что ты получишь самое лучшее религиозное образование. У нас большой и устроенный дом. Ты можешь проводить в молитве столько времени, сколько захочешь. Можешь продолжать заниматься своим религиозным образованием так, как ты решишь. Когда тебе исполнится 21 год, ты можешь пойти в Иерусалимский храм и учиться у фарисеев или обучаться на священника, служащего в храме. Хотя ты из колена Иуды, а не Левия, тебе будет разрешено любое религиозное служение, в том числе и левитское, так как ты принял обет назарейства. Хеннел сделал паузу. Иоанн ничего не ответил и ничем не выдал своих чувств. Следующим стал говорить Парнах, двоюродный брат Захарии, человек влиятельный, имеющий власть и состояние. Иоанн, ты можешь продолжать свой обет назарейства. С другой стороны, может наступить день, когда ты решишь поменять направление своей жизни. Если ты будешь жить со мной, я обещаю тебе самое лучшее образование в Израиле. Мне не нужно говорить тебе, какое место я занимаю в правительстве. Я принадлежу к высшему сословию, к власти. Ты будешь возрастать среди самых влиятельных людей нашей страны, так как среди моих друзей есть даже самые великие правители. У меня солидное положение, известность и доступ к власти. Какой бы ни была цель твоей жизни, как член моего дома, ты будешь дружить с людьми, имеющими большое влияние, которые могут помочь тебе достигнуть твоих целей. Я убедительно прошу тебя стать членом моей семьи. Иоанн снова ничего не ответил. Настала очередь Иосифа и Марии. «Иоанн, — сказала Мария, — мы не можем предложить тебе многого. В основном общение с твоими двоюродными братьями и сестрами. У нас большая семья, а тебе всегда нравилось общаться с моим старшим сыном. Но если ты будешь жить с нами, ты будешь работать в плотницкой мастерской. Я, конечно, полагаю, что во свете того, что тебе уже было предложено, лучше было бы для тебя принять одно из первых двух предложений. Я даже несколько смущена, приглашая тебя в наш дом. Как я уже сказала, мы бедны, но будем тебя любить». «Я знаю», — ответил, наконец, Иоанн. «Если бы мне надо было выбирать между Хеннелом Парнахом и вашей семьей, я бы избрал последнее».
«Так значит, ты будешь жить с нами?»
«Нет», — ответил Иоанн, глядя прямо в лицо Марии. Мария невольно поднесла руку к устам.
«Это Исеи? Да?»
Она замолчала, и на лице ее было ожидание ответа. «Да, я принадлежу к ним». Какое-то время все безмолвствовали.
«Иоанн, — продолжала Мария, — может быть, ты этого не знаешь, но несколько семей Исеев перешли жить в Назарет. Помнишь двух маленьких мальчиков, с которыми ты играл? А еще, да, эту маленькую зеленоглазую...»
«Мария, — перебил ее Иоанн, говоря очень твердо, почти сурово, что совсем не характерно для еврейского мальчика. Я знаю, как мне поступить. Господь показал мне это очень ясно. Я должен возвратиться в пустыню и жить там». Иоанн обратился к Хеннелу и Парнаху. «Я хотел бы поблагодарить вас обоих за ваше любезное предложение. Вы очень добры ко мне. Благодарю за заботу о моем будущем. Тем не менее, я знаю, где я должен быть. Я возвращаюсь в пустыню». И снова Иоанн обратился к Марии. «Вы самый близкий друг моей матери. Она очень любила вас и часто вспоминала. Тем не менее, я должен немедленно уйти. Один. Господь забрал моих родителей. У меня нет абсолютно никаких обязанностей. У меня нет ни братьев, ни сестер, ни бабушек и дедушек». Иоанн помолчал и добавил: «Вам не нужно обо мне беспокоиться. И хотя для многих из вас может показаться, что я просто исчез, со мной все будет в порядке. Бог обязательно обо мне позаботится. Я многого не знаю, кроме того, что должен жить в пустыне, пока Бог не повелит мне чего-то другого. Но я знаю, что там, среди Исеев, мой Бог откроет мне, что я должен делать дальше. Пустыня даст мне ответы на мои вопросы. Моя подготовка к исполнению Его воли будет проходить не в городе или селении, но в пустыне». На следующее утро мальчик, которому еще не было 13, попрощался с Парнахом и Хеннелом, Иосифом и Марией, и их старшим сыном, который был почти на год младше, чем он, и которого звали Иисус. Глава 4. Иоанн снова занял свое место среди Исеев, так никому и не позволив усыновить себя. Он жил один. Чтобы обеспечить себя скудной пищей, водой и одеждой, он работал своими руками. Никогда во всю свою жизнь Иоанн не притрагивался к вину. Его волосы не стриглись со дня его рождения.
Но так как его длинные черные волосы могли бы быть, возможно, единственной гордостью его жизни, он не обращал никакого внимания на их красоту. Много времени Иоанн проводил в молитве и посте. Так часто, что его пальцы иногда синели, а сам он становился настолько слаб, что его ноги не могли держать тело. Очень часто он проводил целые ночи в непрерывной молитве, почти не заботясь о том, чтобы защитить свое тело от суровых условий пустыни. Он вел аскетический образ жизни. Суровость стала манерой его поведения. Проходили годы, а Иоанн проводил время, бродя по пустыне. Беспощадное солнце иссушило кожу его лица и сделало его старчески морщинистым. Ко времени возмужания сын Захарии и Елизаветы выглядел намного старше своих лет. Но для Иоанна эта цена была невелика, так как длинные путешествия по пустыне стали для него самым заветным временем. Здесь он мог проводить целые часы в уединении с Богом. Воющий ветер, жар, как из печи, жгучее солнце и хрустящий на зубах песок стали его постоянными спутниками. Достигнув 30-летнего возраста, когда по традиции святые мужи заканчивали образование и приступали к служению, Иоанн стал человеком, который среди ветров пустыни мог слышать Божий голос, видеть его лицо при нещадно палящем солнце и чувствовать его присутствие в скрипе бьющего в лицо песка. Среди ессеев Иоанн стал теперь тайной и легендой. Они знали, что таких преданных Богу и полностью посвятивших себя Ему людей, из когда-либо живших пред Его лицом, немного. Очень мало таких, которые пренебрегли всеми человеческими благами, чтобы ничто не могло помешать им в их стремлении познания Господа. Ессеи, а также люди из некоторых кочевых племен, не сомневались, что в их среде возрастает пророк. Пустыня формировала человека Божия. Едва ли мир когда-либо видел человека, подобного Иоанну. Его посвящение Богу было абсолютным. Его жизнь была лишена всего, кроме призыва говорить от имени Бога. Он не знал семейной жизни, жил без всяких развлечений, без друзей, без общения. Мысли о жене, доме, о детях никогда не приходили ему на ум. Все в Иоанне было для Бога. Посвящения Авраама, Моисея, Илии, Амоса бледнеют в присутствии этого целеустремленного безбрачного человека, единственным другом и единственным общением которого был его Господь. Ничего подобного Иоанну мир прежде не видел и, вероятно, никогда больше не увидит. Однажды вечером, стоя на песчаной скале у берега Мертвого моря и глядя на багровое солнце, опускающееся за острые вершины холмов, он услышал голос неба, обращающийся к нему. «Иоанн, пришла полнота времени! То, ради чего ты жил до сих пор, наступило! Иди, провозглашай день Господень! Понизь горы, наполни долины, приготовь путь Господу! Иди, Иоанн, не смотри ни налево, ни направо! Пусть в жизни твоей не будет больше ничего! Ни на кого еще никогда не возлагалась такая великая ответственность, как на тебя! Провозглашай пришествие Господа!»
Глава пятая. Кочующие караваны были первыми, которые лицом к лицу встретились с пророком пустыни. При встрече с этой истощенной фигурой их глаза выразили неверие. Первая их мысль была довольно простой и ясной. Это один из сумасшедших, бродящих по пустыне, или же жара свела с ума одного из весеев. Возможно, этот безымянный человек был иудеем, но он носил одежду из нечистого животного, отвратительного верблюда. Ходили слухи, что он питался саранчой, пищей, которую употребляли самые бедные, самые убогие люди. Внешне он выглядел как безумный. Слова его подтверждали, что он пророк. Волосы его достигали колен. Лицом он был похож на старика, а голос его гремел с юношеской силой. Несмотря на неверие, люди не могли не останавливаться и не слушать этого человека. Голос звенел. Слова были магическими, смелыми, почти поэтическими. В каждом слове была сила. Этот человек отражал само достоинство и честность, которые были выше человеческого понимания. Караваны останавливались и образовывали круг возле этого человека. Каждая душа напряженно ожидала, что он скажет. И то, что слышали путники пустыни, отвечало их самым глубоким чувствам. В то же самое время его слова обличали каждого из них. Все, что этот человек говорил, лишало их уверенности в своих силах. Все, что он предсказывал, было невозможно, но то, чего он от них требовал, было еще более невероятно. Иоанн не только требовал радикальной перемены от своих слушателей, но он требовал этого теперь же, прямо сейчас. Они были уверены, что никто не примет этого человека всерьез. Одни караваны уходили, другие приходили и также останавливались и слушали. И каждый караван, покидая пустыню, уносил с собой сообщение либо безумца, либо пророка, проповедующего тем, кто осмеливался остановиться и послушать. Почему он не приходит в селение, чтобы проповедовать? Разве он не знает, что все уважающие себя пророки обычно говорят на рыночных площадях, куда люди приходят послушать их? Не думает ли этот глупец, что люди придут в этот жуткий ад, чтобы его слушать? Ни один здравомыслящий человек не отправится в эту бездорожную пустыню, чтобы потом стоять там под палящим солнцем и слушать человека, предъявляющего такие требования, которые никто не собирается исполнять. Понятно, что это безумец. И все же так и случилось. Некоторые из тех, которые шли с караванами на обратном пути, искали пророка в пустыне. Простые люди из ближайших к пустыне поселений шли сюда, чтобы найти и послушать его. Ищущие сердца, опустошенные и алчущие души, отчаянно жаждущие чего-то такого, чего они никогда не имели, осмеливались предать свои пустые жизни этой немилосердной затерявшейся пустыне, чтобы найти того пророка, который был им нужен. Поначалу только некоторые из них слышали его, но затем они возвращались домой и рассказывали своим друзьям обо всем, что они пережили. Слухи об этом диком человеке поползли по всей Иудее и Галилее. Вначале слушатели приходили по одному и по двое. Затем стали приходить десятки и сотни людей, а потом тысячи. Они шли пешком через обжигающие пески. Их число ежедневно росло. Некоторые предприимчивые люди вскоре стали снаряжать целые караваны в пустыню, чтобы послушать этого человека. И все они слушали. Некоторые плакали. Некоторые честно падали на колени. Многие молили громкими голосами о незаслуженном прощении. Кое-кто одобрительно восклицал. Никто не насмехался. Ни с одних уст не сошло критическое замечание, по крайней мере, от простых людей.
А те, которые никогда его не слышали, которые жили далеко в Иерусалиме, они судили его, сомневались, осуждали, несмотря на то, что никогда его не видели и не слышали, что он говорил. Их приговор был прост и хорошо знаком. Такой приговор выносится любому, кто не соответствует установленным догмам любой эпохи. Он обладаем демоном.
Некоторые приходили и садились у его ног. У них была определенная цель. Эти люди хотели стать его учениками, и они ими становились.
Множество учеников принимали стиль жизни Иоанна и становились его постоянными спутниками. Подобно ему, они становились аскетами, серьезными, лишенными юмора людьми. В своих сердцах, как и Иоанн, они носили бремя грехов Израиля. Эти люди присоединились к Иоанну в его титанической работе приготовления пути для пришествия Божия Мессии. Слушая Иоанна, люди каждый день слышали нечто новое и неожиданное. Иоанн говорил ежедневно, и каждый раз, когда он говорил, он касался чего-то такого, о чем никто никогда не слышал прежде. Какой бы темы он ни касался, его смелость и бесстрашие вызывали благоговейный страх у его учеников и у всех слушающих. В один особенно жаркий день, когда толпы народа, казалось, достигали горизонта, Иоанн воскликнул: «В первый день после следующей субботы я приду к реке Иордан. Там я буду погружать в воды Иордана всех тех, которые покаялись в своем образе жизни. Таким образом, я буду крестить тех, кто приготовился к пришествию Господа». В этот день Иоанн получил новое имя, которое вскоре будет на устах всего Израиля, ибо с этого дня он стал известен как Иоанн Креститель.